Діалоги про культуру.
Вітаю слухачів Радіо Культура. У ефірі «Діалоги про культуру». З вами Ксенія Сітнік, а так само наша творча команда – гэта гукарэжысёр Оксана Хаменка. А паглядзець гэта відэа у сацыяльных сетках вы зможаце, дзякуючы Марыі Казловай. У нас сёння даволі цікавая тэма для абмеркавання, і гэта падарожжа па Беларусі. У прыватнасці мы разгледзім адзін горад, але пакінем інтрыгу наконт таго, які гэта будзе горад. Просто прапаную паразважаць, як мы звычайна выбіраем мерапрыемствы, каб добра правесці выхадны, альбо, калі ёсць такая магчымасць, будныя дні. Ну, напэўна, абапіраемся ў першую чаргу на афішу, ці зацікавіць некае рэгіянальнае свята, ці больш маштабнае свята. Па-другое, геаграфічная адлегласць, фінансавыя магчымасці, транспартная ўсё ж таксама граюць ролю. І, напэўна, тыя мястэчкі, якія знаходзяцца ў цэнтры Беларусі, яны такія больш даступныя, і, звычайна, там віруе і культурнае жыццё, адпаведна. І вось якія мястэчкі, які горад Беларусі, дакладна, варты вашай увагі, мы сёння прапануем абмеркаваць вам з гостем нашай студыі, а гэта доктар філасофскіх навук, кандыдат архітэктуры, загадчык кафедры мастацтвазнаўства і асяроддзевага дызайну Ігар Мікалаевіч Дукан. Добрый дзень.
Нет,
Игорь Николаевич, а вот если бы у вас был свободный день в вашем тесном графике, какой город Беларуси вы бы выбрали, если рассматривать центральный регион, чтобы так освежить какие-то культурные впечатления?
Ну, если рассматривать всю Беларусь, я бы, наверное, выбрал все же Гродно и Гомель, потому что Гродно – это просто выдающийся город позднего ренессанса барокко. А Гомель – это, конечно, идеальный город русского классицизма. Поэтому я выбрал бы, наверное, и то, и то. Если говорить о нашем таком центральном анклаве, о центральной Беларуси, то, наверное, тут ничего оригинального нет, я бы выбрал Несвиж. Несвиж я бы выбрал, наверное, по следующей причине. Вы знаете, чем дальше, тем больше мы начинаем испытывать наслаждение от простых вещей, да? Вот. И я скажу прямо, что последние годы Несвиж для меня вполне доставляет тоже наслаждение, скажем, как и там Оспедале де Леночанти, Брунеллески во Флоренции. Притом я сейчас не шучу. Я поясню, почему. Чем глубже мы вчитываемся и больше смотрим, знаете, это принцип Владимира Набокова, да, книги надо не читать. И точнее, он, по-моему, так писал, книги мы не читаем, книги мы перечитываем. И то же самое, искусство, архитектуру мы не смотрим первый раз такое импрессионистическое, беглое, яркое, наверное, впечатление. А основное наслаждение приходит, когда мы перечитываем архитектуру и искусство. И вот, например, чем дальше, я часто езжу в Несвиж, чем дальше я смотрю, прогуливаюсь по Несвижу, тем больше я вижу, что первое – это замечательная урбанистическая утопия, потому что сквозь современный Несвиж, перестроенный в XIX веке, перестроенный совершенно диким образом в советское время, сквозь этот современный Несвиж просматривается идеальный город XVI века. Причем здесь я говорю об этом совершенно как о конкретном термине, потому что та гравюра Маковского, которая известна с изображением центра Несвижа, сам начало 17 века, 1610-е годы, эта гравюра как раз показывает совершенно идеальный город, да, идеальный город, это же не обязательно город круглой формы, там формы звезды, как у Серлио, Скамоцци, у других итальянских урбанистов идеального города. Идеальный город может быть прямоугольным, как у Дюрера, какой угодно, но основа стоит в том, что идеальный город – это определенный все же социально-философский проект, во вторую очередь художественный. Чем больше я читаю какие-то архивные исторические материалы по Несвижу 16-17 века, чем больше я перечитываю путешествие Николая Радзивилла Сиротки, тем больше я понимаю, что действительно была попытка создать настоящий идеальный итальянский город в Несвиже, отчасти реализованный. Ну, например, костёл Божьего тела, об этом можно долго говорить. Ну, наверное, в силу исторических событий очень многое разрушено, например, стены Несвежа. Поэтому Несвеж с его просто замечательной, я рискну сказать, конкретно венецианской скульптурой, в скульптуре венецианских мастерских, в соборе Божьего тела, Несвеж с его замечательным даже нынешним пространственным решением. Ну, я уже не говорю о коллекциях музея-заповедника, это понятно, да? Но и Несвеж с его такой местечковой еврейской средой XIX века, это все вместе создает просто очень разнообразное и сложное пространство. Хотя основные монастыри, которые флонтировали Несвеж, разрушенные, многие другие выдающиеся произведения архитектуры разрушены, но тем не менее. Ну, я могу еще о нескольких местах поговорить, но самое чудесное место, конечно, Несвеж, конечно.
И не удивлено, что именно он обжалован вниманием туристов. Мне кажется, что в выходные там очень сложно попасть и не только в Несвежский замок. В будние дни, может быть, менее тесная запись, но тем не менее, как и в Гродно, это все-таки популярный туристический маршрут, и кажется, что город, о котором мы сегодня с вами будем говорить, как будто бы даже незаслуженно не замечен, не облюбован туристами. И речь, конечно же, идет о Воложине. Наконец-то вот пусть наши слушатели готовятся к тому, что в ближайшее время их будут мотивировать на то, чтобы обязательно летом посетить этот город. И в чем-то ведь Воложин и Несвеж похожи. Я не знаю, можно ли их называть даже городами-близнецами по некоторым направлениям, но во всяком случае, вне микрофона вы так ярко описали Воложин как такое мировое культурное пространство. Можете пояснить вот эти свои мысли?
Я полностью согласен с тем, что Воложин это вполне, ну, скажем так, близкое к Несвежу пространство. Почему? Потому что в определенной мере Воложин, который купил граф Йозеф Тышкевич в конце 18 века, это чеснонадеющий город, Воложин тоже проектировался и формировался графом Йозефом Тышкевичем при участии замечательного архитектора Августа Косаковского как идеальный город. Ну, есть определенная типология идеальных городов, начиная от Витрувия, заканчивая 19 веком. Значит, я не буду входить в эту тему глубоко, чтобы не уснули слушатели радиокультура. Но посмотрите при случае книгу Хелен Розенау «The Ideal City, It's a Cultural Evolution», она там это прекрасно показывает. Идеальный город — это не только там Серлиус Камоци, а это целая история. Так вот, это два города, в основе которых лежит идеальный город. Но в одном случае Несвеж — идеальный город итальянского ренессанса, без всякого сомнения. В другом случае Воложин — идеальный город классицизма. Ну, это, кстати, видно, когда вы подъезжаете к Воложину по старой Винницкой дороге, там есть замечательный пригорок. Если вы на него встанете, вы увидите идеальную планировку, геометрически правильную, классицистического города.
А с чего началось ваше знакомство с Воложиным?
Ну, мне стыдно сказать, я с Воложиным знаком не с детства. Я с Воложиным познакомился в очень позднем возрасте. Собственно, первый раз я туда приехал в 2001 году, потому что в 2001 году мы в Белорусском государственном университете проводили большую международную конференцию, в том числе среди приглашенных гостей, профессоров, был профессор Ричард Коэн, выдающий исследователь феноменологии, автор основных работ, посвященных Эммануэлю Левинасу и так далее. Он читал как раз пленарную лекцию. И профессор Ричард Коэн, профессор Нью-Йоркского университета, профессор Института философии Нью-Йоркского университета, спросил, а можно ли съездить нам в Воложин? Я сказал, конечно, можно. Почему? Потому что он хотел посмотреть знаменитейшую воложинскую ишиву. Мы приехали. В воложинской ишиве был замечательный кулинарный магазин. Даже, по-моему, Ричард купил там какую-то коллекцию конфет, потому что конфеты, которые продавались в Воложинской ишиве, одном из самых выдающихся учебных иудейских заведений мира и Европы, естественно. По-моему, Ричард купил какие-то конфеты. Ну, в общем, она стояла в целости и сохранности. И вот так было мое первое знакомство с Волошиным. Да, вот таким образом было первое знакомство с Волошиным. Но с тем, что создано в Волошине, я познакомился немножко раньше. И я, признаюсь, я совершенно не соотносил с Волошиным. Волошин, я напомню, это город, районный центр Минской области. Ну, для тех, кто вдруг не ездит по Беларуси много.
Нечасто да? вращают глобус Беларуси.
Да, нечасто вращают. Это районный центр Минской области. Очень благоустроенный, с очень милыми жителями, замечательными коллекциями там и яблок, и помидорчиков, и огурчиков. Там просто выдающийся мед, кстати. Да, вот. Это вот такой город. И в силу нашей работы с Воложиным на протяжении лет 7, Воложин я уже знаю наизусть. И знаю лучших владельцев там яблок и прочих выдающихся продуктов. Да, так вот, первое знакомство с, ну, скажем так, с этой темой, хотя я тогда не знал о Волошине, не был в Волошине. У меня было, когда я некоторое время учился в Париже, и вот слушал курс лекций, посвященный философии Эммануэля Левинаса. И мне тогда профессор сказал, что одно из лучших произведений Эммануэля Левинаса – это его предисловие к книге Хайма Воложенера «Нефеша Хайм». «Нефеша Хайм» в переводе на русский язык – это «Книга жизни». Но можно также перевести как «Книга Равина Хайма». Это вот такие коннотации в древнееврейском языке. И эта книга была переведена на французский язык. Эммануэль Левинас, один из выдающихся феноменологов XX века, написал к ней замечательное предисловие, которое до сих пор перечитываю. А вот эта книга была написана в Воложине. Это были, ну, скажем так, выступления Хайма, основателя, раввина Хайма, основателя Воложинской ешивы, выступления в ешиве, потому что именно им была создана Воложинская ешива в 1803 году. Эта книга такая философско-каббалистическая, но она очень оказалась близка многим крупнейшим французским интеллектуалам конца, ну, второй половины даже 20 века. И вот с этого де-факто началось мое знакомство через Эммануэля Левинаса, хотя я даже тогда как-то это не соотносил с Воложиным. То есть это где-то в Беларуси, но вот я побывал в Воложине намного позднее.
Мне кажется, отчасти эту вину о том, что о сокровищах Воложина не так много знают, можно переложить и на туристические агентства, потому что, мне кажется, это стереотипное какое-то представление о Беларуси, что в первую очередь нужно увидеть Мирский замок, Несвежский замок, может быть, что-то в Минске, и вот топ-3 сформированный, такой очень действительно стереотипный. Я понимаю, что, может быть, костёл Божьего тела в Несвеже и костёл Святого Иосифа в Воложине сложно сравнивать.
Они разные.
Да. Несвежский замок и Воложинскую ешиву по всем параметрам нельзя сравнивать. Но вместе с тем...
Ешива не замок. Не замок.
Да, да. И вместе с тем Воложинская ешива, с другой стороны, только недавно была отреконструирована, и, возможно, ее слава еще впереди. А почему ее стоит увидеть? И каков был, в принципе, какие были предпосылки к ее реконструкции? Ведь мы знаем, что евреев в Беларуси осталось не так мало, и ешивы, синагоги называют наследием без наследников. Как вот ешива воскресала для белорусских жителей и туристов?
Ну, я, наверное, начну с того, что Воложин – это не только ешива. Безусловно, ешива – это всемирно известная ешива, самая крупная традиционная ешива XIX века в Европе. Основанная в 1803 году одним из лучших учеников Виленского Гаона, если не лучшим учеником, Хаймом из Воложина, который родился в Воложине и который вернулся в Воложин после смерти Виленского Гаона в 1797 году. Но Воложин – это все-таки такое созвездие культур и католической, и православной, и мусульманской, и татарской. В этом плане Воложин тоже очень интересен.
Помню, вы рассказывали вне микрофона, что на улицах Воложина можно было услышать католический польский, если правильно помню. Ну, понятно, белорусский, русский и библейский иврит.
И библейский иврит наряду с небиблейским идишем, конечно. Да. Да, вот знаете, как Георгий Степанович Кнаба писал в книге «Древний Рим. Истории и повседневность». Он там написал замечательную статью о римской толпе. И Георгий Степанович писал, что толпа — вот что создает образ города. И вот действительно, когда мы анализируем вот это вот, да, публичное пространство, толпу, это и есть образ города. Поэтому Воложин, как и очень многое в Беларуси, это такой многокультурный город. Вы знаете, ну вот не случайно президент довольно часто говорит о том, что Беларусь — это уникальное место, где взаимодействуют русское, белорусское, ну, белорусская на первом месте, конечно, польская, татарская, еврейские и прочие культуры. Это очень точно, потому что действительно трудно найти места в Европе и особенно в мире, где вот происходит такое взаимодействие. Ну, в Китае не взаимодействуют эти культуры, да, в Китае есть великая ханьская культура, это главное. А в Белоруссии действительно уникальная ситуация, когда это взаимодействие реализуется. И Воложин – это тот пример, когда это взаимодействие, если угодно, физически и визуально выражено. То есть это не просто некий социально-культурный манифест. Это реальность этого города, когда изучаешь архивные документы XIX века, это вот это вот реальное тесное переплетение. Потому что слушатели воложинской ишивы, которая была самой крупной ишивой Европы, они жили у... когда не хватало места, жили у белорусов. Значит, граф Юзеф Тышкевич, католик, просвещеннейший католик, инициировал создание воложинской ишивы, пригласил обратно раввина Хайма из Вильна и так далее, и так далее. Поэтому вот это очень важно. Но вся история началась 6-7 лет назад.
18-19 год,
да,
получается.
Да, вся история. Поэтому я сейчас буду себя реабилитировать, что все же, несмотря на то, что я не знаю Воложин с детства, но за последние 6 мы...
Очень тесно познакомились.
Мы узнали Воложин до всех камешков, да. Значит, лет где-то 6-7 назад, или в 18-м, или в 19-м году, сейчас точно уже не помню, по-моему, в 19-м году, да, в 19-м году, Александр Геннадьевич Турчин, тогда еще губернатор Минской области, да, задал вопрос: что вы думаете о Воложине? К счастью, до этого времени уже побывал в Воложине несколько раз. И, видимо, Александр Геннадьевич был уже в теме воложинской. Ну, и я сдержанно, но восторженно описал, что я думаю о Воложине. В общем, вот дальше по инициативе Александра Геннадьевича началась огромная работа. Я очень рад тому, что я ему очень за это благодарен, мы все, кто этим занимался, что работа велась академично, поэтапно, без спешки, что были сделаны нормальные археологические исследования Сергея Линевича и Институт истории, что были сделаны огромные архивные исследования, причем в разных странах, и вот в итоге была сделана художественная концепция реконструкции и ишивы, и центра Воложина. В итоге, вот я не знаю, видно это или нет, в итоге вышло 5 таких рабочих альбомов по концепции реконструкции ишивы и Воложина. Ну и мне пришлось быть научным художественным руководителем всей этой истории. И прямо скажу, что, несмотря на то, что это было очень тяжело, очень тяжело, потому что проводить академическую реставрацию в наших условиях, я думаю, коллеги это прекрасно знают, это очень нелегко. Всегда есть торопление, потом академическая реставрация всегда стоит намного больше, чем любое новое строительство, но я надеюсь, мы сумели там провести академическую реставрацию и дальше сделать проект совершенно современной музеификации. Так что сегодня Вложенская Шива – это то пространство, которое соединяет весьма выраженные, там мы специально экспонировали многие фрагменты разных этапов XIX века, но и сделали экспозиционное пространство. Ну, я просто хочу сказать, что мне пришлось вот сформировать такую рабочую группу, которая работала просто блестяще. Это архитекторы Валентина Цонская, Светлана Кудрицкая. Это замечательная реставрационно-исследовательская компания «Ристабилис», с которой мы сделали там очень точные химико-физические исследования. И поэтому, например, когда вы смотрите на Воложенскую Шиву, там нет ничего случайного. Вот тот цвет, например, в который сегодня окрашена минеральной краской Воложенская Шива, это цвет первого слоя ее покраски, который мы выявили в процессе, ну, на стыке пилястра и стены в процессе химико-физических исследований. И поэтому, в общем, итог вот этой пятилетней работы, итог первого этапа, это, конечно, реставрация Воложенской Шивы. Я хочу подчеркнуть, академическая реставрация. То есть вы там видите разные этапы развития. Мы специально раскрыли шурфы и раскрыли фрагменты археологии, чтобы все эти этапы были очевидны. Ну и вы там видите иногда очень интересные выставки, потому что там замечательное экспозиционное оборудование. Ну и посмотрите на музейную экипировку, на витрин, на все остальное в таких довольно парадоксальных кубистических формах. Я уже показывал это на одной конференции по современному дизайну в Москве в Российской академии художества, и коллеги пришли в восторг от такого современного, ну, скажем, экспо-дизайна. То есть, ну, тут надо было выдержать баланс. Баланс между исторической точностью и достоверностью, чего жутко не хватает в современной белорусской реставрации, ну и, конечно же, современным пространством. Ну, надеюсь, получилось что-то.
Итак, Воложенская Шива будет интересна не только специалистам, которые оценят реконструкцию, но и людям, которые просто открывают для себя Беларусь, ее многообразие культур. А если вернуться в историю Воложенской Шивы, все-таки любое великое здание, оно сопряжено с историей не менее великих людей. А какие личности, связанные с Воложенской Шивой, некоторых мы уже сегодня упомянули?
Да, это целый конгломерат. Воложенская Шива была основана в 1803 году, примерно, Хаймом Воложенером. Значит, умирает Виленский Гаон, ну, как бы интеллектуальный лидер восточноевропейского еврейства, выдающийся каббалист, выдающийся философ, бывший в контексте современной математики, современной философии. Ну, например, когда читаешь Виленского Гаона, там очевидно его прекрасное знание Лейбница, например, да. Значит, лучший ученик или один из лучших учеников Виленского Гаона, Хайм Воложенер, Хайм из Воложена, основывает Воложенскую Шиву, но он ее основывает не просто так. Его приглашает католический граф Юзеф Тышкевич. И здесь надо вспомнить о том, что Александр Сергеевич Пушкин называл «Дни Александровых прекрасное начало». Да? Вот первые годы царствования Александра Павловича в Российской империи, когда вот уровень свободы, в том числе конфессиональной свободы, был потрясающим. Вот. Далее Ишива претерпела очень сложную и непростую историю. Ее расцвет связан с деятельностью другого выдающегося раввина, Нафтали Цви Берлина. Когда будет свободное время, можете почитать его комментарии к Танаху, 5 томов. В это время, в середине 19 века, там произошло два больших пожара. 1865 года, 1887. Нафтали Цви Берлин, собрав пожертвования со всего мира, включая Европу, Америку и Российскую империю, не просто восстановил здание Шивы. Знаете, это как ситуация, помните, из Грибоедова. Пожар способствовал ей много к украшению. Он перестроил здание Шивы немного, и он сделал новое огромное здание рядом, и в итоге в период Нафтали Цви Берлина и Шива, Воложенская Шива, иногда вела обучение до 400 учащихся. Это неимоверно много. Ну, современные крупные иерусалимские ешивы, ну, там 150 человек, да, это максимум. И это были представители ортодоксальной иудейской культуры и традиции со всего мира. И из Российской империи, особенно черты оседлости, из Европы, из Америки. Поэтому это одно из самых выдающихся явлений вот такого международного плана Беларуси. Ну и там учились очень многие крупнейшие деятели культуры начала 20 века. Вы знаете, там учился Хаим Нахман-Бялик. Он оставил очень неоднозначные воспоминания о Воложенской ешиве. Его там заставляли изучать, естественно, Талмуд. Он хотел читать современные книжки, но без этого замечательного библейского иврита никакого Бялика бы не было. И это надо понять, что ему дала Воложенская ешива. Мы вместе с Дмитрием Агановым, замечательным скульптором, вот придумали очень замечательно Аганову воплощенную скульптурную композицию «Раввин и поэт» перед входом в ешиву. Это тоже стоит посмотреть. Это один из таких блестящих объектов современной средовой скульптуры. Раввин, естественно, столица Берлин, поэт, естественно, Хаим Нахман-Бялик. Это противоположности. Но, знаете ли, как подчеркивал всегда Гераклит, противоположности – это не то, что противостоит друг другу, а то, что друг друга дополняет. Поэтому иногда раввинам, замечательным раввинам, которые сейчас посещают Воложенскую ешиву, тяжело говорить о том, что оттуда вышли многие представители еврейского авангарда и вообще мирового авангарда. Но, тем не менее, они вышли оттуда. И Воложенская ешива дала один из стартов еврейскому модернизму начала 20 века. Это отдельная тема. Ну, в общем, это одно из самых выдающихся таких многоканальных культурных и образовательных пространств Европы 19 века.
Да. Хочется сказать, вот вам и Воложен. Кажется, просто город. Но благодаря Игорю Николаевичу мы сегодня увидели его не просто глазами туриста. Мне кажется, даже в самой лучшей экскурсии мы бы не услышали вот эти интересные факты и о истории Воложена, о том, как восстанавливался город, его архитектурное достояние. Большое вам спасибо, что нашли время открыть для нас действительно Воложен. И я желаю всем слушателям «Радиокультура» или этим летом, или в течение года, или в любое ближайшее время все-таки увидеть воочию то, что мы сегодня так в красках представляли, но уже на свои глаза. Я нагадаю слухачам радиокультуры, что сегодня до нас завитал доктор философских наук, кандидат архитектуры, заведующий кафедры мастерствознавства и осяродевого дизайна факультета социокультурных коммуникаций Белорусского державного университета Игорь Николаевич Духан. С вами працевала наша творчая команда. Это звукорежиссер Оксана Хоменко. Это видео поглядеть в социальных сетках вы сможете, дякуючи Марии Козловой. Ну, а нам, на жаль, пришел час развитаться. До новых встреч.
Ксения, спасибо большое. До новых встреч. И в завершение хочу сказать одно предложение. Не забудьте посмотреть в Воложине то, о чем мы не сказали, не успели. Это замечательный дворцово-парковый комплекс неоклассицизма графа Тышкевича.
Топ-3 сохранен. Спасибо большое.